счастью, собор в Риме не состоялся, то есть Лев III не стал обострять конфликта, тем более, что всякие эти причины он уважительными не считал. Так что и Лев III, и наследующий ему Пасхалий I оказались достаточно мирного устроения, и все дело было спущено на нет. Ну, скорее всего, патриарх Никифор сломил бы, конечно, со временем их сопротивление и заставил смириться, но человек предполагает, а Бог располагает. В июне 811 года был убит в бою император Никифор I, в бою с болгарами, с болгарским ханом Крумом. В это время уже волжские болгары захватили Фракию и в ней обосновались. Притом череп императора был окован в золото и служил чашей для хана болгарского, а тело было с честью похоронено. В том же году сын императора Ставракий был тяжело ранен в бедро, и ему еще никто не присягнул. Поэтому быстренько призвали на престол и короновали нового императора, зятя Никифора, Михаила I Рангаве, который с симпатией относился к монашеской партии. И вот тогда Михаил I официально обратился к патриарху и предложил ему ради церковного мира вновь запретить в служении эконома Иосифа. Да, Никифор вынужден был это исполнить, студиты были возвращены из ссылки и согласились присоединиться. С Болгарией был впоследствии заключен 30-летний мир, но еще пока он не подписан. И надо сказать, что Феодор Судит пользуется канонами, когда хочет. Когда не хочет, то он их попирает вовсю, поэтому, в частности, и вмешивается в мирские дела. Но надо сказать, что Михаил I удержался на престоле всего 2 года, когда он 2 года спустя бежал с поля боя, то быстренько его заставили отречься от престола и быстренько подстригли его и всю его семью. Родной сын его, патриарх Игнатий, вот через некоторое время станет патриархом. И в императоры выбрали военного человека, наконец, то есть Льва V Армянина. Вот этому императору досталось наследство довольно тяжелое, то есть армия терпит постоянные поражения, а вот тут я сделаю кратенькое отступление. Очень ведь все зависит от того, какие задачи ставит перед собой государственная идеология. Если этой задачей главной является внутреннее устроение страны, то это не так страшно. А вот если государство само, так сказать, преследует имперские цели и прежде всего расширение территорий, скажем, и завоевание новых, то есть направлено на внешние дела, а не на внутренние, то для таких дел нужен гром побед. А если побед нет, то возникают романтические воспоминания о былых победах. Сейчас, друзья мои, вот это романтическое воспоминание о Сталине, оно, друзья мои, того же сорта и рода дела, поверьте. И в результате в армии усиливаются иконоборческие настроения. Но не потому, что хоть что-нибудь солдаты понимают, ну хотя бы в церковной догматике. А потому, что иконоборцем был Константин V, Капронин, то есть победитель болгар, при котором, значит, мы все праздновали гром победы, и при котором, как мы помним, даже монахи маршировали с монашками. Так вот, патриарху Никифору настроения в армии известны как нельзя лучше. Патриарху Никифору известно далее, что по менталитету Лев V ничем не отличается от рядового солдата. А ему уже присягнула не только армия, но и сенат. Его нужно миропомазывать. И патриарх находит все-таки некое разрешение. А именно он требует от императора своего рода вступительной клятвы церковной, в которой он бы дал торжественное обещание не вмешательства в церковные дела и хранения благочестия православного в той форме, как его определяет предстоятель церкви, то есть патриарх. Дальше в истории начинаются разночтения. То ли Лев V такого обязательства не подписал, это значит определенная партия, то ли он его обещал подписать, но как-то, значит, сумел замять дело. То ли, что самое вероятное, он его подписал, а потом нарушил. Это с императорами бывает очень часто. Во всяком случае, он был миропомазан и венчан на царство. И очень скоро он обнаруживает свою новую церковную политику. А логика у него, вы знаете, ну, достойна школьника. А именно, он обратил внимание на то, что все императоры, иконопочитатели, были либо свергнуты, как Ирина, либо убиты в бою. А императоры-иконоборцы, как Лев III, как Константин V, и, возможно, даже Лев IV, хотя его никаким иконоборцем, так сказать, назвать нельзя. Они все умерли своей смертью, оставив после себя законное потомство. И он решает, что ему как раз выгоднее склониться к иконоборчеству. Как он начинает действовать, это достойно внимания. Действует он обходным маневром. Это вам не Константин V. Он приглашает известного ученого, не скрывавшего иконоборческих воззрений, Иоанна Грамматика, мирянина, и негласно советует ему подобрать комиссию и на этой комиссии рассмотреть деяния 7-го Вселенского собора, то есть 2-го Никейского, который еще не имел статуса Вселенского, с целью дезавуировать этот собор. Подобрав соответствующие писания из священного писания, то есть соответствующие цитаты из священного писания Ветхого и Нового Завета, ну и что-нибудь там, что найдут из святых отцов или почитаемых иерархов церкви. Затем все это делается тайком от патриарха.
Скажите, пожалуйста, чтение проучения.
Что? Иоанн Грамматик, он у нас долго будет склоняться. Это фигура известная. Так вот, и, наконец, не будем забывать, что в народе Второй Никейский собор не почитался. И все оказались между двух огней. И покойный патриарх Тарасий, который председательствовал на Седьмом Вселенском соборе, и здравствующий Никифор. И все шишки, как всегда, на них. Наконец, в рождественский сочельник, то есть в самом конце 814 года, патриарх собирает епископское совещание, 270 епископов, игуменов и мирян. Вводит молебствие о мире церкви и низлагает, то есть лишает кафедры единственного епископа Антония Филерского, который принимал участие вот в этом тайном совещании Иоанна Громадского. Антоний Филерский в этой комиссии, которая собиралась без благословения патриарха, один единственный епископ. И вот его-то он низлагает. И также безымянно всех, кто дерзнет вступить с ним в литургическое общение. Это тоже, между прочим, выход. Дальше. Напряжение возрастает. Патриарха приглашают к императору, который предлагает начать диалог конструктивный, так сказать, с этой комиссией. Патриарх отказывается. Комиссия собрана и собралась без его благословения, и он не хочет ничего о ней знать. Вдобавок, если патриарх, роняя свое церковное достоинство, с этими самочинниками вступает в переговоры, то это уже огласка, а ее быть не должно, ибо это есть соблазн народа. А тем временем положение на границах империи еще не стабилизировано, 30-летний мир все еще не подписан, и Лев V этим воспользовался. Возбудили войска соответствующим образом, так сказать, инспирировали. И гвардейские солдаты забросали камнями икону Спасителя над воротами Халки, над медными воротами въездными в Константинополь, которую когда-то, значит, испортил Лев III и которую восстановили при Ирине. Это и есть знак того, что иконоборчество возобновилось как бы стихийно. Конечно, спровоцированное. Надо сказать, что до таких крайностей, как при Константине Капрониме, оно уже не дошло. То есть вторая волна иконоборческих гонений по силе, конечно, гораздо уступает первой. Но оно того же духа. Патриарх назначает в храме Святой Софии молебен об умерении церкви и смягчении императора. Сам император Лев V еще весь 14-й год продолжает прикладываться к иконам, а уже на Богоявление 815 года он этого уже не сделал. Наконец, император пригласил патриарха во дворец, который прибыл туда с епископами и с Феодором Студитом. Ну, присутствие Феодора Студита как бы о двух концах. Очень рассчитывал Лев V на былые вот эти трения, но, к счастью, просчитался. И вот, когда император вновь стал настаивать на переговорах с комиссией, вот тут и выступил Федор Студит. И подобно Максиму Исповеднику, он прежде всего ставит вопрос о разделении функций церковной и светской власти. И прямо цитирует первое послание Коринфянам, глава 12, стих 28. «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, а о царях нигде не сказано. Цари обязаны подчиняться и исполнять заповеди апостольские и учительские, законодательствовать же в церкви и утверждать ее постановления отнюдь не царское дело». Вот это как бы в резюме речь Федора Студита. И, к слову сказать, при Петре Первом, когда мы будем рассматривать его беззаконие, вот такого голоса не нашлось. После этого император прогнал все совещание. Кстати говоря, с Никифором тут же полное согласие, то есть он прямо сказал, что если ты хочешь сохранить благочестие, то слушайся духовного отца своего. Традиционно духовником императора может быть только патриарх. Кстати говоря, при Сталине это опять-таки было соблюдено в последние 10 лет его правления. Словом, император прогнал все совещание и предложил патриарху оставить кафедру. Патриарх отказывается, ибо по церковным канонам не видят за собой вины. Тогда он идет, то есть Лев V идет на некоторые крайние меры, а именно поручил управление имуществом патриархата светскому лицу Патрикию Фоме. Конечно, без всякого согласия патриарха. И вот тогда святитель Никифор под предлогом болезни уходит с кафедры с последним заявлением свидетельством. Даже если весьма немногие останутся в православии и благочестии, они и суть церковь.
Да.
Патрикию Фоме, светскому лицу и своему человеку, без всякого согласия патриарха.
А вот фразу последнюю еще можно?
Даже если весьма немногие останутся в православии и благочестии, они и суть церковь. Никифор был отправлен в монастырь, но без права посвящения священников и епископов, и скончался в 829 году, все 14 лет пользовался полным авторитетом народа, в народе. В декабре 815 года Второй иконоборческий собор, то есть Первый Иерийский, 754 года. 815 декабря. Значит, этот собор, да, поставлен новый патриарх, Феодот Кастирера, родственник Константина V. Вот этот новый собор, то есть Второй иконоборческий, отверг решение Второго Никейского собора и восстановил авторитет Первого иконоборческого, то есть Иерийского собора 754 года. Дальше начались насилия над священнослужителями, хотя они были, конечно, слабее. То есть иконы не выносятся из церквей, тем более не ищутся по домам. Главное – заставить духовенство и народ признать нового патриарха. Епископы лишаются кафедр, миряне отлучаются от церкви И тут возникает две церкви. Одна в общении с патриархом Феодотом, другая в общении с Федором Студитом, который рассылает письма и благословляет принимать и признавать священников посвященных для Константинополя в Риме и в греческой Италии. Словом, времена веселые. Но надо сказать, что патриарх Феодот этих священников приезжих не прогоняет, не арестовывает и никаких, так сказать, на них не налагает прещений. То есть тоже теперь. Монастырь Федора Студита, то есть студийский монастырь, после... Прошу.
А вот как же вы стараетесь бежать священники, и что, они занимают кафедры самолично? Ну как это?
Так среднее духовенство, оно же не кафедры. Оно же занимает приходы.
Да.
Если их выгонят из церкви, они устроят домовую. Долго ли? Словом, важно, что народ не остается без тайны. Вот. Так вот, монастырь Федора Студита, то есть студийский монастырь, закрыт и разогнан, но монахи все целы. Они просто разъехались по всей греческой Италии, возвещая славу своего учителя. Студийский монастырь в это время имел около 1000 братьев. Федор Студит отправлен в ссылку в Малую Азию под арест. Но опять-таки арест это просто, так сказать, это без права выезда. А письма он пишет, воззвание, и в сущности становится духовным главой. Одна церковь в общении с Федором Студитом, другая в общении с патриархом Феодотом, и все это длится 10 лет, то есть с конца 815 по 826 год, это год смерти Федора Студита. И надо сказать, что посетители к Феодору Студиту тоже допускаются. То есть уж что-что, а, так сказать, связи у него идут весьма интенсивные. Вот в том-то и дело, что его никто не смеет лишить общения с людьми. А дело... Ограничений нет никаких. То есть только не выезд. Но на своем месте сидячи он по-прежнему, так сказать, в сущности ничего не теряет. Понимаете, разные люди есть. Мы помним, что, например, Афанасий Великий от ссылок и гонений только крепнул. Ариан Златоуст очень быстро просто умер по дороге. То есть бывают, знаете, люди вот такие, ну, как бы душевно жилистые. Вот от того, что его сослали, он только лучше себя чувствует. И получается, что все чего-то ждут. Кстати говоря, в это время Феодор Студит окончательно оформляет свою новую теорию монашества, не отрицая ни пустынного жительства, то есть свидетельства Антония Великого и его церковного строительства, ни киновийного устроения, то есть Пахомия Великого и великих киновиархов. Он вводит установления новые, а именно, Монах простец не для нас. Это не отвечает задачам сегодняшнего дня. Нам нужны ученые-монахи, воины с пером и стилом, искусные в спорах, владеющие, значит, искусством речи, красноречия и так далее. Словом, монах, который в любую минуту должен был готов выйти на площадь.
Это как неопатристы, да, вот в конце 19-го?
Ну, в этом роде, да. Скорее наоборот. Они оглядывались на опыт Федора Студита. Так вот. Итак, в церкви продолжается тихая смута. Церковное общество раскололось надвое. А сам Феодор обращается к папе, уже пасхалицу первому, по посредничеству. И надо сказать, что к тому же папе обращается и патриарх, то есть Феодот Костерера. Но послы патриарха в Риме не приняты, а посланники Феодора, разумеется, принимаются и всячески, значит, с ними ведется работа. Еще один монастырь им отдается специально для греческого богослужения на греческом языке и по греческому уставу, на квасном хлебе, разумеется. И, наконец, папа Пасхалец I направляет в Константинополь послов с ходатайством за гонимых. Все это продолжается до декабря 820 года. На Рождество 820 года в церкви, в алтаре, заговорщики убивают Льва V, армянина. Уж как он хотел себе амулет создать.
Ничего.
В алтаре? В алтаре. Он отбивается. Он же, конечно, безоружный. Он отбивается подсвечниками, там, семисвечником, то есть всем, что придется под руку из алтарного имущества.
А убили священников?
Нет. Убили заговорщики миряне. Миряне.
Алтарщики, да?
Теми же, как говорится, ногами, что и царь. А что касается миряне, между прочим, мужеско пола, так сказать, в алтарь могут ворваться без большого насилия над собственной совестью. Вот. Кроме того, как раз на престол посадили, так сказать, своего главу, его социального соперника, то есть императора нового уже, Михаила II Травла. Травл Шепелявый. Значит, Шепелявого посадили на престол, а Никифор, патриарх, отреагировал так. Страна потеряла хотя нечестивого, но великого императора. Ладно. То есть Никифор был не из тех, кто радуется унижению.
Страна это
кто? Византия.
Нет, вы говорите, что они... Страна сказала, что...
Нет, это реакция патриарха Никифора. Он же жив. Страна потеряла хотя нечестивого, но великого императора. Ну, первые шаги нового императора в отношении к иконоборчеству такие... свидетельствуют о богословской растерянности. Кто установил то и другое, то есть иконопочитательство, иконоборчество, тот и даст ответ Богу. А мы положили сохранить церковное положение в том виде, в каком его нашли. Ну, это несколько подобно политике Брежнева после Хрущева. Перед новым императором патриарх Никифор, все живой, и Феодор Студит, живой же, возбуждают законное ходатайство о созыве нового собора и, стало быть, об отмене императорской иконоборческой политики, ходатайство отклонено. Правительство Михаила согласно только на референдум. Надо сказать, что Михаил II действительно пытался дело об иконах спустить на тормозах. То есть он пишет папе, Пасхалицу Первому, он пишет императору Священной Римской империи Людвигу Благочестивому. И действительно, из этих писем, которые целы, выявляется, что, во-первых, иконоборцы тоже допускали массу перегибов, мягко говоря, против православного благочестия. Он спустить на тормозах, то есть предоставить дело времени, а вось как-нибудь оно само, так сказать, наладится. Например, что из икон иконопочитатели делают восприемников для своих детей при крещении. Это, конечно, неправильно. Иногда, действительно, кроме небесного покровителя и кроме ангела-хранителя, Господь назначает еще кого-то из небесных святых. Значит, хранить младенца, особо призванного, впоследствии на церковное служение. Вот как было с преподобным Феодором Сикиотом. То есть, кроме ангела-хранителя и небесного покровителя, Господь назначил ему еще в утробе победоносца Георгия. Но общего такого правила нету, и нельзя его самовольно вводить. И уж совсем немыслимое дело, что некоторые священники соскабливают краски с икон, смешивают их со святым причастием и этим причащают. Это вообще язычество. Михаил II предлагает просто снять иконы с низких мест, где можно ставить свечи, но оставить на высоких местах. Сказано, чтобы невежественные и слабые люди не воздавали божественного поклонения иконам и не зажигали перед ними свечей. То есть умеренное иконоборчество, смешанное еще и с очень небольшим богословским образованием, но в то же время видно человека искреннего, добросовестного, который вдобавок боится и Рима, и пропаганды в Риме. А в это время в Риме и греческой Италии продолжают посвящать священников для Константинополя.